Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Андрей Канев, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Мы продолжаем нашу рубрику «Ответы на ваши вопросы», дорогие радиослушатели. Подкапливаем то, что вы задаете, и потом спрашиваем у батюшки. Отец Андрей, первый вопрос звучит так. Подскажите, как мне поступить в моей ситуации? У меня появились навязчивые мысли, что мне все и все мешают. Я им противлюсь, так как не хочу так думать, а мысли все равно появляются.
Но сначала мы должны с вами разобраться, откуда эти мысли идут. Я не помню, мы с вами говорили об этом или нет. Ну, наверное, на радио много раз об этом говорили, но я думаю, что еще не лишнее еще раз повторить. Повторение – мать учения, да? Вот мы с вами духовно-телесные существа. И, соответственно, мы живем здесь на земле, в материальном мире, но это не означает, что вот наше ощущение себя как вот телесного существа на этом заканчивается. Вовсе нет. У нас еще есть духовная наша составляющая. Что это такое? Вот давайте возьмем сотовый телефон. Он состоит из видимых частей, да, осязаемых, там кнопок каких-то. Я не техник, не разбираюсь, но я понимаю, что он сделан из пластика, каких-то там запчастей. Но еще и существует, у него какой-то приемный такой механизм, прошу прощения, если людей технического склада ума огорчу вот своим незнанием, который принимает невидимые для нашего глаза и для нашего уха и для нашего существа волны, да, вот этой радиосвязи. Так вот, получается, что наше существо человеческое устроено точно так же. Вот мы, да, мы осязаемы, нас можно увидеть, пощупать, послушать, поговорить с нами, пообщаться, сделать с нами какие-то общие дела. Но, кроме этого всего, у нас есть еще вот нашему глазу, нашему уху невидимая наша часть. Это ум. А ум относится не к мозгам, как мы обычно говорим. Вот нас, мы считали, что-то думали, мозги вскипели, да, получается. Ум – это рассудок, это компьютер, который нашему уму не подчиняется. Он отвечает за жизнедеятельность, да, организма нашего. Мы же не думаем так. Сейчас кислородом обогатилась клеточка, там, мышцы, там, бицепсы, там, правой руки. Все само идет, мы даже удивляемся. Ну, неужели во мне это такое? О, я не знал даже. Да? А оно все настроено Богом, и все работает. Да? А ум у нас как раз является свойством души. И задача у него как раз не жизнеобеспечением заниматься, там, питанием клеточек, там, или дыханием, там, или пищеварением, а заниматься важными стратегическими делами. То есть вот как человек выбирает, да, куда идет, что думает, что говорит, вот анализом вот этим всем, да? Вот для чего нужен ум. А поскольку это свойство души, то он существует в духовном мире, который пронизывает наш материальный насквозь. И получается так, что лукавый, пытаясь нас соблазнить, а это делается многократно за день и несчислимое количество раз, делает это таким образом, чтобы мы приняли ложную мысль, приняли ее за свою, вернее, приняли себе, да, потом посчитали, что она наша,
и начали
ее развивать, но там целый механизм, там целый процесс, начали ее развивать, принимать, желать, потом очень сильно хотеть и потом уже делать. Бывает, что это вот проходит секунда, и этот весь процесс происходит. А бывает, что это целый вот долгий процесс. Почему лукавый имеет возможность влиять на наш ум? Он тоже духовное существо. Как бы он ни предал Бога, да, не исказилась его природа с доброй на злую, но он остается духовным существом. И мы после грехопадения Адама находимся в среде не светлых ангелов, а как раз в среде падших ангелов. Мы их не видим, слава Богу, Бог нам это не дает такое. Таких ужасов видеть, но они вокруг нас. Как бы не надо с этой навязчивой идеей жить, это как бы правда жизни. Вот вокруг нас частицы кислорода, мы же об этом не думаем каждый день и каждый час. Но понимаем, что воздух есть, без воздуха мы умрем. А также в духовной жизни мы должны понимать, что мы вот врагами окружены. Надо верить во Христа и верить Ему, что без Его попущения это не попустит ничего Господь сверх такого сильной какой-то нападки. Так вот, смотрите, как влияет. Лукавый не знает, о чем мы думаем. Ну, так напрямую, на 100%. Но поскольку мы существа достаточно простые, у нас на лице все написано, да, если человек грустный, он там ходит, как мальчик Пьеро, радостно, там ходит, как Буратино, да, вот нос там задрал, там какой-то воображало ходит, там, как кто там ходит в сказки про Буратино, разные там.
Наверное, Мальвина.
Мальвина какая-нибудь, да. Какой-нибудь Арлекин какой-нибудь и так далее. То есть по нам видно, что мы думаем. И поэтому лукавый, во-первых, зная нас хорошо, как я часто в шутку говорю, ну, в этой шутке вообще шутки толком нет, что это самый замечательный историк, он очень хорошо все знает, он же не спит, не рождается, он вечно существует, он видел, ну, не вечно, прошу прощения, существует с начала сотворения, да, оговорился это неправильно, с момента существования мира, с момента сотворения, и он видел хорошо, кто мой папа, кто дедушка, прадедушка, прапрадедушка, и тогда Адама может каждого довести, представляете, и он хорошо знает ошибки наших предков, а их ошибки на нас тоже влияют, да, ведь мы же воспитываемся в конкретной семье, мы духовно получаем тоже особенности от наших родителей, и, соответственно, он знает, что, допустим, если мой папа, допустим, гневный человек, дедушка гневный, то я тоже рождаюсь гневным человеком, да, там, горделивым каким-нибудь, или там, допустим, склонным там, к чревоугодию, там, или там, к блуду, там, или к тщеславию, там, и так далее, может, в каком-то, знаете, замес какой-то страстей у нас есть, они же не поодиночке ходят, живут. И поэтому он, видя нас, видя наши болячки, начинает, как вот по электронной, то есть по радиосвязи сигнал идет, да, и наш телефон реагирует, он нашему уму закидывает помысел, называется, то есть легкая мысль. И вот задача христианина как раз отслеживать, что я сейчас, о чем я сейчас думаю. И вот если, допустим, пошел греховный помысел, допустим, что все мне все мешают, да, это один из разнообразных, их огромное разнообразие этих помыслов, это один из них, да, что все злые, там, мне хотят навредить, они плохие, я один хороший, вот они все такие вот отвратительные человеки. Это, конечно, лукавый помысел однозначно. Он настроен на то, чтобы человек растил себе гордыню, чтобы он неправильно любил себя, чтобы начал ненавидеть своих близких. Поэтому, если мы это понимаем, что это греховный помысел, как с ним бороться? Во-первых, мы ему не верим, да? Понимаем, что это вредно. Во-вторых, начинаем наше внимание, нашего ума обращать не на помысел, а обращать на молитву. Вот у ума есть центр, его очень легко найти. То есть, где наше внимание, там и ум. Вот умом можно быть где угодно, в прошлом, в будущем, в воображении, не существующем мире, там, в виртуальной реальности, где угодно. Почему она и бьется за ум, да? Чтобы человек туда погружался. Ну, я имею в виду, она-то современная культура. Лишь бы не думал, не анализировал, не менял свою жизнь, жил по течению. Вот все настроено, чтобы вот человек максимально был в каком-то виртуальном мире, его внимание, его ум задействован. Чтобы он был не в себе и себя не анализировал. Вот, и, соответственно, получается, что вот если мы это внимание, рассмотрение этого помысла начинаем обращать на молитву, коротенькую, должна быть короткая молитва, потому что в этот момент надо сосредоточить ум, то, соответственно, меньше внимания мы получим, обратим на этот самый помысел, да, и он меньше нам повредит. И это, понятно, с одного раза не получается, этому надо тренироваться. Вот на этом основано учение об Иисусовой молитве, о внутреннем делании. То есть это на самом деле не шуточное занятие, серьезное, вот, которое можно заниматься в любое время. Вот чтобы по молитвословам молиться, нужно книжку, соответствующее, ну, молитвослов иметь, да, освящение, там, соответствующее место. А для того, чтобы вот так молиться, нужно вообще, каких-то внешних условий вообще никаких не надо. То есть в любом месте вот мы поняли, что вот пришла вот такая греховная мысль, она не ваша, вот не сестры, она привнесенная, вот суть вопроса, важно тоже понимать. Потому что некоторые люди начинают думать, да я вроде ведь люблю их, а почему во мне вот появляется такая ненавистная мысль, значит я такой плохой? Тут надо понимать, источником зла является лукавый, то есть со стороны это привнесено. Вот как, допустим, бывает, привносится в организм человека какой-то вирус. Мы же должны понимать, что это не мой организм его родил, да, ведь этот вирус, а он привнесенный, мы начинаем бороться, да, появляется реакция организма защитная, да, на этот вирус. Также и в духовной жизни, то есть со временем человек начинает понимать, вот, чувствовать вот эти вот, осознавать вот эти помыслы. Но чтобы это делать, нужно, во-первых, изучать Священное Писание, да, изучать основы веры обязательно. Потихонечку изучать эстетические наследия, чтобы вот эти правильные мысли у нас появлялись. И мы, как бы, знаете, вот какая настройка слуха у человека, когда его обучают, что вот эта нота такая, да, вот это вот там си бемоль, там, а это вот это чистая нота там, и так далее. Это вот такая октава. И со временем он начинает это слышать. Мы все эти звуки слышим, но мы не разбираем их, да. И вот так же получается, человек начинает изучать Священное Писание, учиться молиться, изучать святоотеческое наследие, то со временем у него ум начинает вот эти греховные мысли в себе ярче видеть и легче с этим бороться. То есть надо не сдаваться, терпеливо, понимая, что это привнесенное, что сейчас идет активная фаза нападки на мой ум, да, обращать внимание на молитву и просить Бога, а Он всемогущий, Он обязательно откликнется тем, что на какое-то время это спадет. Потом лукавый снова нападет, снова обратились к Богу, снова спал. И вот так человек будет получать опыт.
Спасибо за ваш ответ, отец Андрей. Следующий вопрос звучит так. Батюшка, поясните, пожалуйста, для чего берется благословение на чтение молитв и акафистов, если, по сути, это благочестивое и доброе дело, или чтобы не навредить себе. Так сложилось, что я читаю акафисты, но никогда не брала благословения. А потом был случай, что на проповеди наш батюшка высказал мнение о том, что когда человек берет благословение на пост, то тем самым он перекладывает ответственность на священнослужителя, если не сможет его выдержать. Данное мнение вызывает противоречивые мысли. Заранее спасибо за ответ.
Но я бы с другой стороны пошел вот объяснять, зачем нужно благословляться. Это не механически должно быть, однозначно. Вот с одной стороны, читать любые молитвы любой христианин может в любое время, как он захочет. Вот если так вот подходить, да? И тут ему никто не может сказать, там, ты читай, ты не читай. А вот захотелось, вот, допустим, он Божьей Матери помолиться, он открыл молитвы, прочитал, как бы нормально, кто говорит, что плохо. Другое дело, когда между священником и христианином начинаются духовные отношения. А они предполагают все-таки делание каких-то духовных занятий по благословению. Почему? Потому что это благословение, это не просто механическое согласие, там, знаете, как начальник пишет там, на прошении, там, согласен, там, или в докладе там, каком-то. Тут работает другой механизм внутренний. Я сегодня в хорошем настроении, у меня ничего не болит, цветут яблоньки, поют птички, травка, весна. Я говорю, ох, почитаю-ка я 60 дней акафист Божьей Матери. А завтра наступила гроза, на меня наехали на работе, дома не служатся дети, деньги кончились, я скис, и у меня настроение кончилось, и я бросил. Вот чтобы такого не было, вот такого душевного отношения к молитве, для этого нужно благословение. Когда священник подходит и говорит, так и так, там, ну, дорогой духовный отец, вот я хочу взять вот такой маленький подвиг, это подвиг серьезный, это же надо делать не разово. Разово, пожалуйста, а вот когда это систематически, то ставится, во-первых, какая-то цель, для чего это нужно делать. Да? То есть, допустим, человек говорит, а я хочу вымолить наркомана-соседа. То я бы ему, допустим, такому человеку сказал, брат, сядь на стул ровно и не дергайся, пожалуйста, потому что не твое это дело. То есть человек как бы пытается взять непосильное, да, то есть он этим самым благословением пытается за себя проверить, правильно ли я вообще хочу дело-то делать. Потому что сколько раз мы в жизни делаем что-то доброе, получается как всегда, да. И есть такая пословица, добрыми намерениями, что услана дорога в ад, да. Почему? Потому что дело-то хорошее, но ты берешь это не посильно, не вовремя, с греховным настроением, понимаете, и это все получается, плоды из этого отвратительные. Так вот, если человек говорит, я просто хочу вот помолиться вот какой-то определенный, для чего-то, обязательно ставится какая-то цель.
Там, отец, да. Андрей, а здесь не может быть вот это вот, знаете, какой-то момент, какой-то магии у человека не может перемкнуть, потому что вот даже забегая следующий вопрос, например, от слушательницы, она как раз спрашивает, что если я буду молиться 40 дней, читать акафист «Неупиваемая чаша», то получится ли у меня избавить дочь от пьянства? То есть это какая-то волшебная палочка. Я вот это сделаю, и мне что-то будет.
Не совсем. Это все основано на самом деле на Евангелии, где Господь говорит, просите и дастся вам, да, найдете и стучите и откроют, да, ищите и найдете. То есть это же касается не каких-то материальных вещей, это касается молитвы как раз. Это вот в Евангелии об этом говорится о молитве. Поэтому есть благочестивая традиция, она хорошая на самом деле. Посвящать какое-то время, 40 дней это просто цифра полноты в Священном Писании. Посты у нас по 40 дней, да, там, ну, много аналогий, на самом деле, с цифры 40 в Священном Писании, сейчас не буду, может, этого касаться, просто цифры полноты, так скажем, да, некой завершенности. Можно и месяц молиться, пожалуйста, тут дело не в самой цифре. Можно 2 месяца, 3 месяца, 4, там, сколько угодно. Но вот, допустим, просто надо же понимать какую-то некую ограниченность временную, да, и вот берется вот 7 дней творения, например, да, вот 40 дней, число полноты библейское. И человек ставя какую-то цель, вот, допустим, получить от Бога там ответ какой-то, да, на какой-то жизненный вопрос, или молится об облегчении в борьбе со страстями, это не магия, потому что это же отношение сына и отца, но отца, который хочет воспитывать сына, и не по каждому первому капризу бежит к нему, а тренирует его в том, чтобы он молился с верой и с надеждой. Вот, если человек вот именно подходит к священнику благословляться с благой, правильной целью и берет определенный срок для этой молитвы, то священник может благословить. А если он знает, что это человек по горячке делает, он его не благословляет. То есть вот такая вот система. Что касается плодов этой молитвы, то мы не можем Бога заставить сделать то, что мы хотим, вот во что бы то ни стало. Понимаете? Поэтому мы молиться можем, но ответ на нашу молитву может быть через эти 40 дней, а может быть и не быть. Может быть, еще надо потрудиться, поскрипеть маленько, понимаете, по свое сердце понасиловать. Поэтому тут ответ такого, что делай 40, и у тебя будет как бы будет благо, он неправильный, на мой взгляд. Что делать мы должны, потому что так Бог говорит, да, что стучите и откроют. А когда откроют, это от Бога зависит, который смотрит на сердце, да, смотрит на время, смотрит на то, готов ты это принять или нет.
Вот давайте тогда вот как раз на примере следующего вопроса, давайте. Я его зачитаю, мы еще раз этот момент обсудим.
Давайте.
Слушательница как раз и говорит, что она хочет отмолить дочь от пьянства, нужно ли брать вот этот обет, да, 40 дней, акафиста, чтение, неупиваемая чаша, и заказывать 40-уст в Высоцком монастыре, почему-то именно этот монастырь выбран, и вот она спрашивает, как бы вот, чтобы поможет, не поможет.
Ну, поможет, не поможет, зависит не от количества чтения, не от текста. Зависит от того, будет молиться женщина по-настоящему, да? Потому что можно же учитывать, то тоже ведь искушение какое. Можно просто прочитывать. А можно молиться, это разные очень процессы. Почему Высоцкий монастырь, имеется в виду в Боровске, в городе Боровск, есть монастырь, в котором и находится вот, чудотворный образ неупиваемой чаши, тут об этом речь идет. Тут мы тоже должны понимать, знаете, вот близость к Богу, она вовсе не предполагает географию. Вот где ты находишься, к Богу обращаешься, Он тебя слышит. И вот скромный храмик у наших братьев и сестер, он ничуть не менее свят, чем, допустим, хороший святой, допустим, вот тот монастырь, который упоминается, или там Иерусалим, там или еще куда-то, Афон, там, допустим. Вот это вот... прямо стремление географически оказаться вот в святом месте, оно, ну, мне не сильно близко, на самом деле, потому что мы же верим в Бога всемогущего, Он везде слышит, на самом деле. Чего же мы его будем ограничивать, и только географией нашей земной? Нет, конечно. Поэтому смотрите, вот если эта женщина будет искренне молиться, но тут недостаточно просто вычитывать, еще раз скажу. Тут целый должен быть вот процесс. Сестра должна рассмотреть сначала свою жизнь. Ведь дети начинают пить у родителей не просто так. Это означает, что с детства что-то заложено. Или пьянка же заложена, или уныние заложено, потому что пьянство, оно часто связано от страсти уныния идет. Или комплекс какой-то, каких-то страстей, которые ребенок с детства воспринимает, и потом, соответственно, когда у него уже свобода воли есть, он начинает это реализовывать. Вот. Поэтому если мы будем только читать тексты молитвенные, но не молиться, это не работает. Если мы будем даже молиться, но не анализируя себя, не каясь в своих грехах прошлых, это тоже не работает. Поэтому вот хочется пожелать этой сестре все-таки в себе разобраться, да, и правильно выстроить отношения с дочерью, чтобы не было так, знаете, как часто делают ошибки вот такие ревностные женщины-христианки, они начинают укорять. То есть если я родился, допустим, и в меня родители вложили там какие-то пороки, а потом приходят и начинают укорять, но это немножко несправедливо, да? По-человечески и по-божески тоже. То все-таки надо начинать с себя. Вот. Если источник бед во мне, как в родителе, то я должен начинать с себя, не сына укорять там, или дочь, а начать укорять себя. Да? И вот, нередко, не говорю, что 100%, но нередко бывает так, что ситуации меняются в семьях, когда кто-то из христиан начинает по-настоящему работать над собой. Не укорять, не лезть там с религиозными вопросами, потому что они не хотят. Да? Вот. А потихонечку работа над собой, и вот эта работа над собой, она потихонечку, опять же, влияет на близких.
И давайте последний вопрос обсудим на сегодняшнюю нашу с вами встречу. Здравствуйте, батюшка. Если я однажды исповедовалась, не читая молитв перед исповедью и не готовилась никак к ней, действительно ли была исповедь и можно ли после исповеди не причащаться, как я и сделала однажды? Может ли Господь сказать таким на страшном суде: «Я не знаю вас, отойдите от меня», делать или неправды?
Вопрос хороший, но перепутанный. Вот смотрите, получается, таинство исповеди, то есть таинство покаяния, да, исповедь, и таинство причастия, они на самом деле связаны только условно. Они однозначно это разные таинства в церкви. Они разные, по-разному и понимаются. Почему у нас в русской церкви, что неплохо, исповедь стоит перед причастием? Чтобы мы, идя, ну, грубо говоря, образно, да, идя в гости, приняли душ и причесали волосы, да? Также мы, принимая причастие, то есть самую величайшую святыню в мире вообще, во всей вселенной, это тело и кровь Бога человека, Господа Иисуса Христа, хоть немножечко очистились от грехов, покаялись и правильно настроились. Вот поэтому у нас исповедь в русской церкви есть. Есть православные церкви, где нет исповеди перед причастием. Но это уже там другая историческая подоплека, там другие объяснения там, и так далее. Другой народ, может быть. Вот у нас так, и это неплохо, даже очень хорошо. Оно заставляет нас мобилизоваться духовно, да, и правильно подходить с покаянием. Вот, поэтому исповедоваться, не причащаясь, конечно же, можно. Тут никакого вот делания неправды нет. То есть человек, и у нас приходит, так это бывает, я думаю, что в каждом храме такое бывает, человек действительно к исповеди подготовился, но к причастию не готовился. Это его право, мы его не можем заставить там.
Или бывает, что у человека что-то случилось, да, он как-то
внепланово,
сказать, нагрешил.
Да, озарение какое-то бывает, да, не обязательно нагрешил. Бывает так, что человек, допустим, раз и осознал что-то. Бог же действует на людей по-разному. Бывает так, что человек, раз у него реально озарение, вот ни с того ни с сего, он вспоминает, ему стыдобище вот это вот вспомнить, что-то творил, да, и он идет на исповедь, кается в этом грехе и трудится дальше. Вот, что касается молитв перед исповедью. У нас перед исповедью специальных молитв и нет. Перед исповедью ведь нет специальных молитв. И человека, идущего на исповедь, нету. Вот, у нас есть сложившаяся вот эта практика, причем она, по-моему, русская даже, я могу ошибиться. Но вот отец Ефрем приезжал из Асафона, они не знают этой практики чтения канонов, допустим, перед причастием. Да. У нас она появилась, я полагаю, в синодальный период, был такой период после Петра I до 1918 года, когда вновь было восстановлено патриаршество в России, был синодальный период, в котором был... Ну, существенный упадок духовный, и люди причащались раз в год. И вот чтобы хоть раз в год хоть как-то он подготовился, да, было составлено вот это вот правило говения, там, чтение вот этих канонов, да, сугубый пост особый там и так далее. Вот в наше время, когда мы причащаемся чаще, можно что-то пересмотреть, но это надо со священником обсуждать.
Это все очень индивидуально.
Индивидуально, конечно, это очень. Вот. Но что касается этого, это все-таки подготовка не к исповеди, а к причастию. Вот, поэтому тут сестра не должна расстраиваться. Вот делать или неправда, это те, кто ходит на исповедь неискренне. А вот если человек исходил искренне, покаялся, он решил забороться, то кто ему скажет, что он делает или неправда? Он ходит прощенно.
Отец Андрей, большое спасибо за ответы на вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Андрей Канев, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До свидания.